Уже в возрасте, так сказать, 18-20 лет, меня всегда влекло к церквям, к костелам. Я в Литве жил. Я не понимал, что меня влечет, но это было какое-то внутреннее движение. Вплоть до абсурда, значит, я жил в Клайпеде, это где-то 80 километров севернее Калининграда, на берегу Балтийского моря, а еще 25 километров севернее направление к там, Риге, и Таллину и Ленинграду. Есть курортное место Паланга. И я там в костеле католическом над ихней девой нашел маген Давид. Я туда своих друзей, студентов возил и показывал им. Это были мои, так сказать, еврейские поиски. Когда я встречал верующего человека, я очень толерантно относился к разным мнениям, и так и остался, и надеюсь. И меня всегда интересовало другие мнения. Но, в принципе, я был скован в нашем диалоге, потому что я думал, смотри, это может быть интересно, даже, так сказать, захватывающе. Но ты веришь, а я не верю. И мне казалось, что разговор прекратился. Нету возможности продолжать. Ошибка была у меня, потому что я не знал предмета. И вот сегодня наш урок и будет посвящен понятию, еврейскому понятию веры. В нашем прошлом воспитании мы все воспитывались в рамках великой русской культуры. Есть, конечно, несколько представлений, определений веры. Самое известное, что это чувство. И тогда здесь нету места никаким вопросам, никаким сомнениям. Более того, кто-то из величайших, значит, апологетов христианства сказал: «Я верю, потому что абсурдно». И понятно, что чувство не прикажешь, и ему не нужны никакие доказательства. Есть еще одно бытующее мнение, что вера – это внутреннее убеждение, некое кредо, которое, в принципе, тоже не опирается на действительность, ни на факты, ни на логику. И каждый сталкивался в своей жизни с разными теориями равноправия людей, равноправие полов, что не должно быть нищих, что все должно быть согласно способностям и потребностям и так далее, и так далее. Что нужно стереть национальные рамки, интернационал. Это в основном представление извне, что собой представляет вера вне еврейских рамок. Рамбам, величайший еврейский мыслитель всех времен, пишет интересную вещь. Первая заповедь – верить в то, что существует причина всех причин. Это никак не согласуется ни с определением, что вера – это некое чувство, или некоторое внутреннее убеждение, что-то субъективное, касающееся, так сказать, внутреннего состояния, эмоционального, чувственного состояния человека. Первая заповедь, повторим, верить в то, что существует причина всех причин. То есть есть здесь некий элемент отношения к некой действительности. Верить в то, что существует причина всех причин. Что есть первопричина. Значит, есть некое знание, и Тора приходит и обязывает. Заповедь, мицва – это приказ. Обязывает верить. То есть это отношение к действительности, что есть первопричина всего в мире. Если бы действительно вера была бы чувством, нельзя приказать чувствовать, или любишь, или не любишь. Или трепещешь от какой-то, так сказать, идеи или нет. И внутренним убеждением нельзя приказать, заставить человека, так сказать, принять какое-то внутреннее кредо. Это вещь иррациональная. Она не требует доказательств. Навязать кому-то иную идею, чем которая открылась в его внутреннем мире. Приведем еще одну цитату Маймонида Рамбама. И он пишет в книге Мишне Тора. И здесь он нам добавляет еще один штрих к полноте картины. Цитата. Основа основ, фундаментальный принцип мудрости, знание того, что есть тот, кто существует предвечно, и он первопричина всего сущего. Вот это есть начало еврейского определения веры. И здесь совершенно обескураживающим образом появляется слово «знание». Повторим. Основа основ – фундаментальный принцип мудрости. Не чувства, не внутреннего убеждения, мудрости. Знание того, что есть тот, кто существует предвечно, и он – первопричина всего сущего. Рамбам дает нам определение, что верить – это знать. Знать истину. И вот отсюда мы попробуем построить наш урок. Кстати, урок построен по урокам Рава Мойше Пантелята, когда он еще был начинающим лектором. Может быть, это знаете когда? Секундочку. 1987 год. После урока сделайте расчет. Итак, еврейское миропонимание определяет веру как определенное знание. Так что же такое вера? Для знания есть понятие. Хохма. И так и говорит Рамбам, да? Принцип мудрости. Есод шел хохма. Хазон Иш в книге «Вера и упование» дает нам определение веры. В блестящем переводе Рава Цви Вассермана, знаете, это звучит как стих. Вообще комментарии Хазон Иш, это Рав Авраам Ишаяу Карелиц, а его псевдоним Хазон Иш, человек мечты, и с этим именем вошел в нашу, так сказать, сокровищницу комментариев Торы. Ученик Хафец Хаима, один из величайших мудрецов прошлого столетия. Я сначала прочту весь отрывок, а потом мы попробуем его рассмотреть. Вера – это тончайшее движение души. Когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя и не испытывает жажды, вызывающей мой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и в нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке. Душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду. Ибо что ему в жизни, если она закрыта непроницаемой завесой? Душа его скорбит и жаждет постичь тайну и первооснову, но врата постижения заперты. Итак, согласно Хазон Ишу, вера – это тончайшее движение души. То есть это, оказывается, качество души. И тот, у кого это, качество находится, он считается верующим. У кого это качество не является, не находится, не верит. Итак, вера – это не чувство и не убеждение. Это качество души. Как оно проявляется? Рав Пантелеймон Шлита разбил это на 5 качеств. И взял этот стих и разобрал его по частям. Первое качество. Мы идем прямо по тексту. Когда человек тонкого душевного склада пребывает в состоянии покоя, способность человека воспользоваться покоем. Желать приобрести спокойствие. И еще глубже. Умение насладиться покоем. Современный человек не знает покоя. Много раз я спрашивал разные аудитории разного возраста, в разных местах в мире. Опишите мне воображаемый ваш отпуск, если нет ограничений финансовых. И первое, что было, чтобы не было айфонов, чтобы не было смс-ов, имейлей, телефонов и так далее. Но когда, с Божьей помощью, сейчас уже кончаются все ограничения, дай Бог, чтобы кончились с короной. Моя жена росла в детстве в Твери, на Тевериадском озере. И она хорошо плавает. Я жил 15 лет на берегу Балтийского моря, тоже неплохо плаваю. У нас даже есть свой пляж. И, значит, иногда приезжают несколько машин, ставят шатер, и первое это включаются динамики. И на весь берег транс. В свое время портативные телевизоры, сейчас там экраны, там переносное кино или что-то такое. И ты, сжимается твое сердце, ты думаешь, Боже мой, послушайте щебет птиц, послушайте щебет шелест волн. Обратите внимание, как развился Кинерет, и что вот деревья эти, которые рядом с берегом, они были, так сказать, на берегу, а вода расширилась, и теперь будет много воды. Есть точка на берегу Тивериадского озера, когда можно видеть заснеженный Хермон. Есть шальдак, тот, кто ловит рыбы, одна из красивейших птиц Израиля. Прислушаться к природе, внутреннему голосу. Современного человека, многих я думаю, если его оставить в покое, в тишине, он заскучает, а может быть даже испугается. Он не привык к внутреннему диалогу. И внутренняя жизнь, она искажена внешними штормами информации. Одна журналистка сделала подсчет, сколько времени тратится на то, чтобы послать сообщение, сколько раз посылается сообщение, сколько раз проверяется, кто и что послал. А потом нужно посмотреть, сколько прошло времени, пока твое сообщение приняли. А потом, когда открыли. А потом, когда ответили. И так далее, и так далее, и так далее. Новости. Просто идет жуткий фон информации, который не оставляет никакой возможности заглянуть в что-то существенное. Один из величайших абсурдов средств информации, которые создали для того, чтобы служить человеку, а превратили, так сказать, нас в рабов. Переговоры в Кэмп-Дэвид между покойным товарищем Бегином и Садатом. Неделя были секретные переговоры. И сон журналистов, которые получали сверхурочные и поездку за границу и так далее, целую неделю говорили, в каких спортивных тапочках и в каком спортивном костюме покойный наш премьер-министр Берген выходил утром там на разминку или так далее. Ну подожди неделю и узнаешь. Сейчас этот шторм вокруг выборов. И что будет, если? И вы, если так, а если тот с этим, а тот с татом? И... И каждый человек испытывает жажду знать, быть в курсе дела. Как же без этого нельзя жить? Узнать первым и так далее. Такой человек не испытывает то, что продолжает Хазаныш и говорит, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. То есть необходимы условия для того, чтобы проявилось это качество души. Способность создать покой. Испытывает потребность состояния покоя. И, как мы упомянули, насладиться им. Мыслимо ли после тяжелого рабочего дня, не поменяв одежду, не помывшись, пойти в рабочей одежде на концерт классической музыки, но не в концертный зал с особой акустикой, а стоять на шумном перекрестке через окно консерватории и попробовать получить удовольствие от концерта. Немыслимо. Есть свои условия для проявления сил души. И мы моемся, переодеваемся, идем в зал с особой акустикой, иногда дыхание соседа мешает. Второе условие, Хазон пишет, не испытывает жажды, вызываемой страстями. Тора не ханжа. У нас нет монастырей, у нас нет убивания плоти, мы не чураемся тела. Обратите внимание, не испытывает жажды, вызываемой страстями. То есть, когда человек ведом своими страстями, вот это изъян. Это отсутствие этого качества веры, которое требует самообладания. Когда человек ищет истину, пытается открыть в окружающем мире ответы на вопросы кто, куда и зачем, он должен поставить рамки своим страстям, своим желаниям. Потому что если он будет рассуждать о какой-то теоретической теме, там он может быть объективным, даже будучи во власти страстей. А когда вопрос касается смысла жизни, его власть необходимо, чтобы он был бы объективным. А если он ведом своими страстями, он находится в плену, то даже, может быть, несознательно, он начнет склоняться в своих рассуждениях о жизненных шагах в сторону того, что ему диктует его натура, его характер, его природа, его страсти. Объективного здесь поиска не будет. И за или против всегда будет за, которое склоняется его телесность. И если перед ним станет вопрос о его еврействе, вопрос о том, есть ли Бог, есть ли смысл в этом мире, начало и конечная цель, то понятно, что его плен привычного образа жизни не выпустит его. И сразу же этот интерес погаснет перед страхом, что ведь надо будет изменять свое поведение. Нет, это не для меня. То есть, если человек действительно умеет владеть собой, он в этом диалоге скажет: я хозяин, и я хочу узнать. И я готов попробовать, если это действительно необходимо. О третьем качестве души Хазон-Иш говорит: и глаз его очарован видением небес, видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадкой, таинственной и чудесной. Речь идет о том, что один из элементов качества души, которое называется вера, это любознательность. В период между Пуримом и Песохом в Иерусалиме есть несколько великих деревьев на улице Штраус, около больницы Бикур-Холим. Сейчас это уже другая больница. И жители Иерусалима, отрезок этой улицы, проходят в этот период со спринтерской скоростью. Их волнует, чтобы десятки тысяч птиц, которые останавливаются и отдыхают на этих деревьях, не испачкали их шляпы или пиджаки или одежду. Редкие прохожие, помимо того, что они, конечно, заботятся о своей одежде, замирают в изумлении. Каким образом эти птицы, которые в конце нашей весны, наша зима, возвращаются из Африки в донские степи, а до этого перед началом зимы летят обратно, и мы находимся на трассе этих перелетных птиц, и миллионы птиц прилетают над Израилем. Зоологи делали эксперимент. Стая, которая прилетала из Южной России в Африку, забирали вожака, забирали самца и самку у птенца, который вылупился в Африке, и стадо без вожака, стая без вожака, и птенец без родителей летели по той же трассе. Вершина человеческого разума, межконтинентальные ракеты, точность, так сказать, там плюс-минус, может быть, даже 30 метров. А здесь абсолютная точность. Где это в головке у птички? На это есть ответ. Природа. Есть черепаха, которая из Карибского моря плывет до Новой Зеландии и только на одном острове выбрасывает яйца, выращивает, возвращает, родившиеся там черепахи растут и за мамой плывут обратно 3000 миль. Какой компас есть у них? Природа. Способность удивиться. Эля лазил по Кавказским горам, и значит, когда мы поднялись однажды на 4000 метров, был склон снежный, совершенно первозданный. Может быть, с Берешит там никто не ступал. И я мысленно провел линию Кавказ, Турция, Ливан, Израиль. И я взял ледоруб и сделал гигантский такой Маген Давид на 20 метров этого снежного склона. Какой-то нелюдь из нашей группы взял, вошел в середину и сделал свастику. Меня мой папа покойно учил джиу-джитсу, я его перевел в горизонтальное положение. В конце месячных сборов я получил письмо, что студент Семен Грибус не подходит для групповых восхождений и так далее. Это такое лирическое отступление. То есть, когда человек видит такие чудеса, такую гармонию, он сделает еще один шаг. За этой абсолютным детерминизмом, симметрией, поражающее воображение, так сказать, процессы, скрывается замысел. У этого порядка есть Творец, есть первопричина. Только человек, способный удивляться, может понять, что мир — это загадка. Не случайно пророк говорит, только посмотреть на наше тело можно открыть Творца. Как устроен наш глаз? Сейчас мы были в кардиологии. Сердце. Скелет человека. И так далее, и так далее. Четвертое качество. Продолжает Хазон Иш и говорит. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом. И он как бы лишается чувств, и в нем ослабевает дух жизни. Все его помыслы и устремления направлены к одному, к этой загадке. И душа его разгадки жаждет. То есть целеустремленность. Не уходить, не позволять погасить в душе поиск ответа на эту загадку. Да, Бог поставил перед нами сложнейшую задачу. Начать заново жизнь. Несколько поколений. Моя алия — это 74-й год. Потом было 80-е годы, потом 90-й год. И сейчас есть. И понятно, что это невероятная трудность. Техническая, так сказать, революция. Сколько килобайтов информации добавились с открытием компьютера, значит, телефонов, и, значит, автоматов и так далее. Впервые открывается возможность работать на свой народ, жить на своей земле. А еврейское миропонимание требует от еврея при всех этих важнейших аспектах его бытия не оставлять без серьезнейшего внимания вопрос о смысле. Ради чего? Кто ты, куда и зачем? Что скрывается за всем этим? И мы уже с вами касались, так сказать, на разных праздниках о духовных законах истории и так далее. И здесь, как только человек направляет свой внутренний мир, поиск к истине, начинаются помехи нашего отрицательного начала. Не сейчас. Сколько раз я помню после семинара, не случайно в организации Рахим после семинара всегда есть продолжение по месту жительства групп, которые приехали там в Ашкелоне, в Ашдоде и так далее, делается раз в неделю урок на квартире у кого-то и так далее, чтобы было бы продолжение. Потому что всегда, знаешь, я приду на урок, сейчас студенческая сессия, потом, значит, призыв в армию, милуим, через 3-4 месяца я хочу продолжить наши разговоры и так далее. Не сегодня, не завтра. Через 4 месяца. И вот это нужно быть готовым к этому. Как только мы включаем свою силу веры и направляем его к поиску истины, начинаются самые-самые невероятные предложения. И работа, и бизнес, и прогулки, отдых, наслаждение и так далее. Особенно, если человек вдруг решил взять и пойти на несколько, на которое время, на неделю, на, значит, на месяц там, в ешиву. Вот тогда отрицательное начало объявляет общую мобилизацию. То есть целеустремленность требует реального ответа на вопрос. И не откладывать поиск этих ответов. И, наконец, пятое качество. И готов он ради этого идти в огонь и в воду. Ибо что ему жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой? Душа его скорбит и жаждет постичь тайну первооснову, но врата постижения заперты. Здесь речь идет о самоотверженности. Готовность идти в огонь и в воду. Я приведу два примера. Один с именем, а другой без. И пусть это будет памятью. Натан Альтман, Захарцадик Левраха. Один из самолетчиков, участник первого ленинградского процесса захвата самолета, который получил 9 лет. Из них, значит, 3 года провел во Владимирском, значит, терминале. И он приехал к нам на семинар Шивутами. Это было лет 30 с лишним лет тому назад. И тогда была маленькая Илья, очень национально настроенная. И министр абсорбции был религиозный человек. Семинар был неделю. И на шаббат Анатолий пришел с кипой. Сын нашего Роша Шива, Рафавром Кугель, сделал ему большой комплимент и сказал: тебе так это подходит. И это ты так решил уважить субботу, сказал Натан, Захарцадик Левраха: нет, уважаемый раввин, я открыл, что Тора – это истина. И я надеваю кипу. Теперь уже для того, чтобы знать, что надо мной есть Творец. И не только для субботы. Но мне страшно ехать в Красную Хайфу с кипой. Опешил Рав Авром Кугель, сын Роша Шива, Рав Элиэзера Кугеля Шивита. И сказал: Рав Натан, извини меня за вопрос. Ты участвовал в захвате самолета. Это было рискованно. Вы знали, что вас собьют без всяких, значит, мешканий. Ты сидел 9 лет в тюрьме. И ты мне всерьез говоришь, что ты боишься ехать с кипой в Красную Хайфу? Ответил ему Натан: Квадарав, хотите истину? Да, ехать в Красную Хайфу с кипой страшнее. Насмешки. Ты что? С кем не был? Не бывало. Удаление друзей, непонимание. Близкие смотрят, смеются. Подколки. Да. Один из качеств веры – это самоотверженность. И еще один свидетельство без имени. Есть уникальная программа, где преподают и Рабанит Куперман, и Рабанит Лернер, и Рабанит убежало у меня имя, сейчас я вспомню. Значит, переводчица комментарий в Раши на Танах, Фрима Гурфинкель, и ваш покорный слуга тоже там преподавал. И у меня была ученица, которая сделала одолжение своей маме и пришла на мой урок в каком-то городе в Израиле. Сделала одолжение маме, а потом увлеклась и закончила с этим, что она приехала в Иерусалим, поступила в Натив Бина, и там девчонки и учат иудаизм, но и работают, и учат профессию. Она поступила на курс медицинских сестер. И через некоторое время она вдруг открыла, что даже несмотря, что она медсестра, не все профили медсестер, не все отделения освобождают религиозного человека от работы в субботу. Я ее послал к Раву Штраусу, он был ответственный за этот курс. И выяснилось, что она в таком, значит, очень плохая связь.
Я думаю, что это что-то личное у этого человека, потому что мы слышим хорошо и видим хорошо.
Да, у меня тоже нет признаков, что это здесь. Попробуйте проверить у себя, пожалуйста. И, значит, он ей объяснил, что ее профиль, ее отделение нельзя работать в субботу. Но он ее не оставил без помощи. И он ей сказал, пойди к главной сестре и предложи замену. Возьми самые-самые трудные для тебя в течение недели смены. И там есть достаточно, значит, медсестер, которые не еврейки. И они смогут работать в шаббат, а ты сможешь не работать. И она так и поступила. А если бы не нашлось замены? И пришлось бы оставить Иерусалим, оставить учебу. Вот здесь нужна самоотверженность. Когда ты выясняешь истину, взять ее и идти до конца. Как мы с вами учили, понемножку, разумно, советуясь, выбирая, чтобы это было по силам, шаг вперед и, может быть, два шага назад, может быть, все легитимно. Можно теперь подвести итог. Согласно Хазон Ишу, вера – это качество души, которое позволяет человеку искать истину. Это не значит, что оно достаточно, чтобы найти истину настоящую. Евреи ищут истину в Гималаях, в Тибете, в йоге, интегральной и так далее, в экзистенциализме, в экстрасенсе и так далее, и так далее. Сейчас появилась мода заниматься каббалой. Каббала и музыка, каббала та, другая и третья. Это отдельные темы. В любом случае, тот, кто обладает этими качествами, он верующий. Кто не обладает, даже если человек родился в Меяшарим и с молоком мамы получил Тору, и молится, и учится, и надевает тфилин, и ходит в цицит. И девушка ходит, так сказать, скромно, и в чулках, и локти покрыты, и колено, и так далее. Но если у них нету в качествах души вот этих сторон, они будут называться верующими. И еще один аспект. Даже открыв, что Тора Меашамаим, она... Божественный разум дал ее. Недостаточно разуму воцариться над характером. И Тора говорит, и узнаешь сегодня, положи на сердце. Как нужно положить это на сердце? Через заповеди, через упражнения. И я хочу подарить вам микроурок святого языка. Редкий случай, когда великий русский язык раскрывает глубину святого языка. Смотрите, какая красота. Слово вера, эмуна, корень алеф, мем и нун. Эмуна – это вера. Тот же корень алеф, мем и нун, эмун – это доверие. Я специально выбрал на русском языке эти слова, потому что здесь есть, обратите внимание, вера, верие, вера есть, и верность. Так я и назвал наш урок. Можно сказать преданность, но я выбрал именно верность, чтобы выиграть веру. Таким образом, слово вера, доверие и верность – те же корни, те же буквы. Что такое вера, мы сейчас выяснили, это качество души. Что такое доверие, это отношение к знанию. И чем больше знания, тем больше доверия. Если у нас есть максимально возможное знание, мы не живем в мире стопроцентного знания. И когда вы летели куда-то на самолете, летчик не знал, что самолет 100% исправен. И мы принимаем судьбоносные решения, даже когда нет у нас стопроцентного знания. Но если у нас есть максимально возможное знание по какому-то вопросу, а евреи знают, что было Синайское откровение, евреи знают, что есть Творец, евреи знают, что будет грядущий мир, тогда они приобретают верность. И мы веками нас распинали на крестах от Иерусалима до Рима, нас сжигали на кострах, жарили на кострах испанской инквизиции. А потом гетто сгоняли с улицы, гетто, потом, значит, рвы, газовые камеры, сталинские лагеря и арабский террор не могут разлучить нашу верность Торе и Творцу. А как это пропустить через сердце? Есть еще оман, это на нашем языке тренер, и те же корни, алеф мемнун, эмуним, упражнения, заповеди, молитва, праздники, добрые дела. Говорит Рав Арье Кацин, тоже вот с 1987 года, он рассказывает о маме Моше, еще не родившегося, и его сестре Мирьям и Йохевед. Фараон сказал, они были, значит, повитухи это называются, принимали роды. И фараон сказал, девочек оставляйте, а мальчиков скажите, что было несчастный случай. И они не послушались фараона. И мы получили Моше Рабейну. То есть там, где нет добрых дел, нет и веры. Почему? Написано в Торе по поводу них, что побоялись Всевышнего они. Они обладали этой тонкостью души, верой. Они знали, что для них истина и действительность – это воля Бога. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. И если у кого-то возникли вопросы, вы можете написать нам в чат или можете с помощью поднятия руки, значка поднятия руки. Тем временем я хочу сообщить, что ровно через неделю у нас будет особенный урок с Равом Шимоном. Это урок, посвященный кануну праздника Лаг Баомер. Поэтому присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Должно быть интересно.
Что такое страсти? Это сердце является генератором всех наших желаний. И человек может быть в плену у чревоугодия. Посмотрите на окружающий мир 21 века. Еда стала культом. Всепозволенность половая. Половых отношений. Уже не важно, какого ты рода, не важно, какого ты пола, извините за грубость. Ничего уже не важно, все обрыдло. Или человек, он находится во власти денег. У него уже денег за 100 жизней не проживешь. Я слышал, что Билл Гейтс, у него был особый отдел, который был, занимался созданием его наслаждений. Самый неудачный отдел, по его мнению. Вот коротко, что такое страсть.
Так. пока вопросов больше у нас не появилось, поэтому у нас еще немножко есть времени до конца урока. Если вы можете нам что-нибудь на эту тему еще рассказать, будем очень рады.
Значит, я могу только... Да, я добавлю, я интересно, я приготовил это, сказать, что это будет на следующем уроке, но я не помнил, что у нас есть Лаг ба-Омер. Действительно, я думаю, что это будет интересный урок. Мы продолжим, это же была первая часть нашей темы, по Рав Вольбе, и он... Здесь можно просто войти в то, что мы сейчас учили, как уже рамки, и обратите внимание, какое знание лежит в основе доверия и верности, преданности, самоотверженности еврея в Торе. Это начало мира, что есть Творец и первопричина. Это знание целого народа, несколько миллионов человек, с 20-летнего возраста и дальше. Синайское откровение. Получили Тору. Единственная вера во всем мире, когда ее создает не какая-то личность, а целый народ общается непосредственно с Творцом. Если посмотрите в Пятикнижии, кстати, я узнал с трепетом, что у нас есть и слушатели, и участники нашего урока, которые впервые слышат эти вещи и открывают новые, так сказать, пласты сокровищ еврейской мысли и еврейского миропонимания, то покажите им это в Пятикнижии. Моше Рабейну обращается к народу и говорит: «Вы общались с Творцом». Первые две заповеди последние. Вы видели голоса, вы слышали объяснение мира по деталям, потом Бог свел все детали вместе и показал, что мир сложный, слаженный механизм, и что каждая деталь на своем месте, есть вся, значит, эта инструкция, как пользоваться этим миром, и у него есть предназначение у каждой детали, и у всей системы вместе, и так далее, и так далее. И мы знаем, что эти 70-80 лет при крепости души, как говорят псалмы Давида, царя Давида, это только лишь подготовка. Она ждет вечность. Евреи знают, что душа, она вечна, и что Творец нам обещал. И это и будет в грядущем мире. Это мы знаем. И это мы с вами рассмотрим в продолжении нашей темы. Потому что не только мы полны вопросов. Почему мы должны были пережить советский рай? Почему 73 года советского Израиля, чуть не сказал, 73 года нашего, значит, государства, они обогрены столькими жертвами? Какая бесчеловечность этих врагов вокруг нас. Маленькая овечка вокруг 70 волков. Но сейчас это уже не овечка. И все-таки. И вопрос о 6 миллионах. И видим, как мерзавцы, бесспорные мерзавцы, катаются как сыр в масле. И мы видим, что бессомненные праведники страдают. Даже взгляните коротко на жизнь рава Ицхака Зильбера. Зехар цадик вакадош лебраха. Сколько лишений, сколько испытаний. Жить годами под страхом потерять детей. Если бы открыли, что он их воспитывает в духе Торы, лишили бы права, взяли бы, так сказать, в детский дом. И не сдаваться, вести и так далее. Негодяй ему хорошо, праведник ему нехорошо. Это вопрос ему Моше Рабейну. Это и будет темой нашего урока в Израиль Ашем. после урока Лаг Баомере по поводу веры.
Спасибо большое. Здесь появился вопрос. Если человек одевается нескромно, но может быть в 100 раз лучше, чем одетый скромно, это значит, что у него нет веры?
Не понял вопроса. Если он одевается...
Вы можете взглянуть в чат. Написано, если человек одевается нескромно, но может быть в 100 раз лучше, чем одетый скромно, значит ли это, что у него нет веры?
Нет. Смотрите. Нельзя выдергивать из нашего пазля отдельную, так сказать, частичку. Не исключено, что человек имеет какую-то причину, пока еще ходит нескромно, но в нем есть поиск истины, и он обладает определенной мерой веры. И я бы не торопился чертить. Вообще черно-белый цвет здесь не работает. Человек сложнее всех формул. И как коротко мы коснулись, да, человек, который может ходить в лапсердаке и с бородой длиннее моей, и он быть неверующим. Потому что все это наносное. Так его научили, он умеет раскачиваться во время молитвы, говорит амей, и долдонит молитвы и так далее. Я вам расскажу. С вами я уже не стесняюсь. Много лет назад, когда это было актуально, брат моей жены, он раввин на поселении в Верхней Галилее. И у него дом, это шатер Авраама Авину, и он нам иногда, по очереди, они пятеро, значит, 3 сестры и 2 брата, он нас приглашает в свою виллу, и она рядом там, значит, спускаться там 20 минут езды на Тверью, в Тверьяцкое озеро и так далее. И когда бывало необходимо жене ходить в микву, мы ехали в Тверью. И вот однажды мне жена говорит, тебе нельзя, конечно, видеть это. И даже, так сказать, и говорить об этом непросто, но я должна тебе рассказать, потому что она знает, что я занимаюсь еврейским просветительством. Ты должен был бы видеть женщин, которые ходят в микву. Потому что на улице они, не знаю, как сказать, полуодеты или полураздеты. Но они ходят в микву. Есть много израильтян, которые без кипы, без цицит, без бороды, без каких-либо признаков. Вот прямо по вашему вопросу. Но он себе руку даст отрубить, если бы его заставляли есть белый стейк. И некошерно он никогда не возьмет в рот. И в Песах он, значит, не возьмет ничего. То есть понятие какого-то элемента, который недостает в нашей, так сказать, системе, которую мы рассмотрели из 5 качеств, это не значит, что человек неверующий.